братья и сестры, я желаю вместе с вами поразмышлять о Слове Божьем. Мы прочитаем два места Священного Писания. Одно место Священного Писания из Ветхого Завета, а другое из Нового Завета. Первое место – книга пророка Исаии, 28 глава, 28 и 29 стихи. Читаем. «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. Это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Позвольте повторить. «Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивают его, и водят в молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Это одно место. А второе место – послание святого апостола Павла к еврейской церкви. Двенадцатая глава шестого стиха. Сказано так. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Аминь. Вот эти два места Священного Писания. Ну, подобные места Священного Писания, братья и сестры, их много. Можно для памяти еще и приводить места. Но я хотел бы обратить сейчас внимание на вот второе прочитанное место. Потом вернемся к первому. Господь, кого любит, того и наказывает. И бьет всякого сына, которого принимает. За что? За вину какую, за проступки. А здесь принимает, это значит, уже бьет. Неужели бить, потому что принимает? За что же бьет? А я хочу вам сказать, милостивая рука его поднимается на нас для того, чтобы исправить нас. Вот я возьму пример с себя. Обратился к Господу и прошу ему: «Господи, недостоин я глаз своих поднять к Тебе, прости меня». Я увидал себя грешником и прошу прощения у Него, и милости прошу. И прошу: «Господи, в книгу жизни запиши мое имя, чтобы мне быть гражданином неба». Прописку, образно говоря, прописку сделать в небесном Иерусалиме, чтобы жить во веки веков вместе с Ним. Вот это хочу. И вы знаете, Бог, слыша мою молитву, записывает меня и объявляет меня своим сыном. Ну что, и все? Конечно, все. Но это формальная сторона вопроса. Вся. Но такой, как есть я, для Царства Божия я еще не гожусь. Он-то пообещал меня вести в небо. Характер строптивый. С таким характером в Царство Божие войти нельзя. Вера недостаточно. Нельзя же так всю жизнь Веришь ли сколько-нибудь? Верю, Господи, помоги моему неверию. Ну, так же нельзя входить в небесный Иерусалим, если все время помоги неверию моему. Надо, чтобы и вера развивалась моя. Строптивость большая в характере моем, в поведении моем. Недоверие много. На словах много прекрасы, а в делах-то не совсем так. Словом, много над чем надо работать. И Господь берется за меня. Он единый знает, врач знает, что надо делать больному. Когда я боюсь стоматологов, боюсь, но куда деваться, когда зубы болят, я иду, все равно иду. А другой раз даже подойду уже первый на по очереди и ухожу, боюсь. И опять болят, и опять иду. И все равно добровольно. Никто меня канатом не тянет. И вот однажды я так и решился, думаю, надо решительно. И подхожу к очереди и говорю, я пятый. Позвольте мне пройти первому, я боюсь, что я подойду первому и опять уйду. Ну, говорят, ну проходи, проходи. Прохожу. Говорю врачу, я ставлю вас в известность, что я трусливый. И когда я буду сидеть в кресле, и вы что-то будете делать, а я по нетерпению своему скажу, доктор, хватит, вы не обращайте на меня внимания. Делайте что надо. О, садись, садись, хорошо. Но я уже знаю, что кричать, не кричать, все равно он уже не будет обращать на меня внимания, а сделает то, что надо. Ну и слава Богу, ну сколько там, ну 10 минут терпелся, или больше, не меньше, неважно. Ну, а зато уже все будет в порядке. Ну, это простой пример. Можем много других примеров привести. Когда вот наше временное страдание ничего не стоит с той славой, которая нас ожидает. Но сам чудный Бог знает, что каждому из нас надо. Хоть и больно, но необходимо. Бьет всякого сына, которого принимает, потому что много из нас надо чего выколачивать. Образно, конечно, я говорю, образно. А что, братья и сестры, никого жизнь не бьет? Ой, как бьет. То болезнями бьет, то обстоятельствами бьет, то разлукой, то одиночеством, то... Ой, все не перечислишь. И у каждого свой бич. Но я хочу сказать, братья и сестры, без бича нельзя. Без бича нельзя. Кого Бог не бьет? Если Бог и не наказывает, то значит, вы не родные дети, а случайно пришедшие. Он вас терпит, но к вам касаться не может. Вот поэтому, а некоторые говорят, о, смотри, его там вот несчастье за несчастьем, а вот, а я... До 60 лет, и все в порядке, и там, и да. Я хочу вам сказать, братья и сестры, разные ценности люди вот так вот дорожат ценностями. Не надо думать, что если мало трудностей, то это Бог больше тебя любит. Нельзя так говорить. Но мы к этому вернемся чуть позже, это только для начала. А я хочу сейчас ко второму тексту Священного Писания, давайте вернемся. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И воют по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудна судьба его, велика премудрость его. Вот это мы прочитали. Я это знаю наизусть. Но в следующий раз я опять открою это место, и опять глазами буду искать его. И уж очень я и люблю это место Священного Писания. Почему? Это наставление не для агрономов, как надо хлеб вымолачивать. Нет. Это для нас с вами. В чем же чудны судьбы его? В чем велика премудрость его? Что же это происходит от Господа Саваофа? Что происходит? А вот чего. берут хлебушек, жнут, вяжут в снопы, кладут на така и палками бьют. Как посильнее, да? Слава бить, это не годится, это не рабочий. Это безделица. Надо посильнее бить. Но что удивительно, бьют сильно, но хлебу это не вредит. Зернышко не разбивается, оно сохраняет в себе и жизнь. На следующий год, там, или когда сосчет нужно, можешь бросать в землю, и оно даст жизнь. Другой продукт, фрукт или овощи, там, или еще что-то такое, нельзя палкой, повредишь. До весны не сохранишь, да? Бережно надо. А зерновой хлеб палкой вымолачивают. Молотильные колеса с конями их. Но не повреждают совершенно семян пшеницы. Это происходит от Господа. Братья и сестры, вам когда-нибудь приходилось быть в молотильных колесах? Где думаешь, ну вот и пропал я. И больше и жить нельзя будет, да? Так думали. А потом, когда миновал ли эти обстоятельства, и говоришь, Господи, какой ты премудрый, какой ты дивный, какой ты удивительный, какой ты прекрасный, Господи. Многие думали, что они в молотильных колесах пропали. Помните, когда лодку заливало водой? Что они делали? Тебе нет никакой нужды, мы погибаем. Думали, что пропали. А потом, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Буквально вчера они говорили, ты Христос, Сын Бога Живого, а теперь спрашивают, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему? Узнали в нем Бога Всемогущего. Возьмите другой пример. Марфа и Мария. Любил Иисус в их доме останавливаться. Но вот под конец своего служения случилось так, что Лазарь болен. Пришли и сказали, вот тот, которого ты любишь, Лазарь болен. А Христос не торопится, дал возможность ему умереть. Дал им возможность 4 дня поплакать, а потом приходит, когда уже и смердит. Женщины, сестры говорят, если бы ты пришел пораньше, не умер бы брат. Значит, они люди верующие? Ну, конечно. Но как они его исповедуют? Как всемогущего, который может исцелить. А воскресить может? В последний день. А сейчас нет. Воскреснет брат твой. Знает, что воскреснет в последний день. Она верующая? Ну да, конечно, как и мы. А Христос ей хочет предложить больше. То есть, он говорит, воскреснет сейчас. А она говорит, я знаю, сама, что воскреснет. В последний день. И он прослезился. Потом воскресел. И не укорил ни Марфу, ни Марию. Ну скажите, и Марфа, и Мария, после того, когда отпраздновали они праздник воскресения брата своего, разве они сожалели, что Христос задержался на 4 дня? Господи, это не беда, что мы поплакали, что ты задержался. В этом только лишь приумножилась слава твоя, а наш рост приумножился. Благодарение тебе. Зерновой хлеб растирают, выбивают, молотят, но не вредят ему совершенно. И водит по нему молотильные колеса с конями. Я знаю одну сестру, в Белоруссии. Я эту церковь знаю, бывал там часто в свое время. И вот некоторое время назад, года, наверное, полтора-два, опять там был. И сестра, которую я знаю, она после богослужения говорит: «Братья и сестры, порадуйтесь со мною. Мне сегодня 12 лет, как я приняла крещение». И сияющая такая. Конечно, все поблагодарили Господа. А я потом подошел к ней и говорю: ну, обычно какие-то юбилеи, 10, 15, 20, а ты вот 12 лет. Да, говорит, для меня сегодня особенный день, особенный день. И рассказала. Когда она обратилась к Господу, 12 лет назад, муж ее, партийный работник, где-то в райкоме партии работал. Я, говорит, ему говорю: «Коля, я в Бога теперь верую, я хожу на богослужение. Ну и ходи, делай твое. Только чрезмерно не увлекайся. Ну, меру знай». А потом уже я говорю: «Коля, я приняла решение такое. Следующее воскресенье утром будет крещение. И приходи на берег, вот там-то будет крещение». Он говорит: «Ни в коем случае ты этого не сделаешь. Кстати, у них уже трое детей было. Не сделаешь ты этого». «Ну как ты не сделаю? Обязательно сделаю. Ты знаешь...» Ну и такая вот несогласие произошло в тот вечер. И закончилось тем, что он сказал ей: «Значит, если ты это сделаешь, я тебя убью в тот же день. Я тебя убью в тот же день. И ты знаешь, что слова на ветер я не кидаю. И за тебя меня никто судить не будет. Таких надо уничтожать. Не только тебя, но и тот, кто крестить будет тебя, так ему и передай». И пошла, говорит, я горем убитая. И пресвитеру на дом. Поздно уже. И говорю ему: «Брат Володя, мне вот так муж сказал. Он прочитал место Священного Писания, этот брат Володя, и говорит: ты слышишь, как написано? Бьет всякого сына, которого принимает. Так что и не удивляйся, когда нас бьют. Если и меня будут бить, знаешь почему? Потому что я буду стоять рядом с Иисусом. Его бьют, и меня бьют. Если бы не Иисус, на меня бы никто внимания не обратил. На него плюют, какой-то плевок и мне попадет. Так что, сестра Мария, в субботу, в воскресенье крещение состоится. Будет у тебя готовность, приходи. А уж если нам с тобой предстать к престолу Божьему, предстанем. А крещение состоится». Помолились. Я ободрилась. Воскресенье пришла. Рано утром встала и побежала. Думаю, пока он не закрыл квартиру. Побыла на крещении. Пресвитера прямо на берегу арестовали и дали 5 лет. А сестру нашу, когда она пришла домой, муж так избил ее, он пообещал же убить, что увезли ее в больницу, сотрясение глубокое мозга, переломанные руки, ноги, ребра. И она 3 месяца лежала в больнице. Бог дал жизни. Бог дал жизни. А потом гнев утих, он ее принял. После этого на правое ухо она никогда не слышала, на правый глаз никогда не видела. Вот уже 12 лет. Но, слава Богу, на ногах, руками делает все. И сердце любит Господа. И она продолжает рассказывать. И говорит: я обычно преклоняю колени, молюсь Богу. В комнате закрывалась вначале, чтобы он, ну, не пинал меня ногами, когда я стою на коленях. А потом постепенно привык, и я уже перестала закрывать комнату, он не стал врываться туда, постепенно привык. А сегодня, это в юбилей 12-летия, я встал на колени, он вошел в комнату и говорит: Мария, ты хоть бы когда-нибудь за меня помолилась Богу. А он знал за этот юбилей. Я ему напоминала: праздник это у меня сегодня, я крещение приняла 12 лет назад. Помолилась бы ты за меня Богу. А я говорю: Коленька, вставай рядышком, и я помолюсь Богу. И он встал первый раз в жизни на колени. И я помолилась, как могла. А после молитвы говорю: Коля, пойдем на богослужение. А он говорит: я не могу. Почему? Да ваш пресвитер меня не простит. Это же я послал милицию, чтобы его арестовали. Это же я подал заявление. Это же из-за меня он 5 лет отбывал в лагерь. Я хочу сказать, братья и сестры, я вместе с этим братом Володей, пресвитером, пошли в этот дом. Я видал этого Николая. Бедный, конечно, человек, избитый жизнью. Кажется, думающий о себе много, а теперь... Но, словом, он приближается к Богу, скажу вам. Бито много, милая наша сестра, его жена. Но сердце, стремящееся к Богу. Дети уже 2 членов церкви. И 3 стремится, младший. Скажите, какую еще красоту можно себе лучше представить, а, в семье? Ай, ай. В молотильные колеса кто попадает, не повредится. Да, может быть, и плохо будешь слышать после этого. Может быть, и так бывает. Или еще что-то бывает. Но это все для блага, для блага. Бог не допустит недопустимого. Но если бы так вот начинать приводить примеры, то думаю, что каждый бы имел что привести и рассказать из своей жизни. Но позвольте, братья и сестры, мне вот такую вольность. Я из своей жизни один пример приведу. Можно будет? Хорошо. Благодарю вас. Это было уже, может быть, лет 12 назад, 11, не знаю. Ну, не так важно, можно было бы сочетать сколько. Мне уже оставалось до освобождения 8 месяцев. Я, вы знаете, уже, когда вот из большого срока остается уже меньше года, уже считаешь, сколько бань осталось, сколько писем буду еще писать, сколько, ну, завтраков, обедов и ужинов, сколько, ну, всего сколько. И вот каждый день отсчитываешь на один день меньше. В тот день, о котором я вам рассказываю, когда я попал в молотильные колеса, настоящие, братья и сестры, самые настоящие. Я такого не желаю никому. Но я попал. Я прогуливался по дворику, там большой такой двор, большой, где обычно построения в лагере, заключенные выстраивались, и переклички всякие считают заключенных. Я прогуливался перед сном. Думаю, 9 вечера, до 10 немножко. Обычно походишь, попоешь, вспомнишь какие-то места Священного Писания, так, помолишься и идешь на покой. Я прохаживался один. Вдруг, так, везде ходят заключенные, кто по парочке, кто в группах не стоят, разговаривают. Вдруг подходит один из воровского мира, лидер. Ну, его все знают. Подходит ко мне и говорит: у меня к тебе просьба есть.
Какая?
Отойдем в сторонку. Отошли. Мы завтра трое отправляемся в побег. Убегаем из лагеря. Помолись о нас Богу, чтобы Бог помог нам.
Боже мой, вот.
Вы не можете себе представить, братья и сестры, что это такое. Во-первых, если серьезно они приняли решение и предпримут это решение, их пристрелят. Это во-первых. А если убегут... В любом случае, я уже подельник. В любом случае, люди-то видели, что он ко мне подошел, да? И завтра будут точно знать все, что он ко мне подходил и просил благословения. Вы понимаете? А это значит, меня обязательно по делу поведут. А это значит, 8 лет. У меня первая мысль, вот и все. Я-то мечтаю, что сколько мне завтраков, обедов, еще 8 лет. Ну, вы знаете, сердце тут. А что ему ответить, а? Единственное мое спасение, чтобы мне не дали срока, идти к начальству и доложить. Завтра побег собирается. Ставлю вас в известность. Вы понимаете? Но по этому пути я точно не пойду. Это точно. Что делать? Я ему говорю, что ты... Безумствуешь, плохо ты думаешь делать. Ты знаешь, что тебя обязательно пристрелят. Обязательно. Тебя и твоих приятелей. Он говорит, нам всем по 12-15 лет еще здесь быть. Ясно, что мы не выживем. Так пускай лучше мы, как мужики, отойдем, как парни, закончим жизнь при победе, чем постепенная смерть. Вот так мы решили. Но я понял, что это бесполезный с ними разговор, и уговаривать нечего. А он еще на меня нажимает. Так будешь ты молиться или нет? Скажи толком. Подумал, я говорю, буду. Буду, помолюсь Богу. Ну, давай сейчас, только вслух я хочу послушать. Боже. Ну, это хорошо, что послушаешь. А люди, они не слышат нашего разговора, но они же видят. Я говорю, ну, молимся так, чтобы они не слышали, конечно. Молись. Братья и сестры, кстати, хочу сказать, это настоящие молотильные колеса, из которых, мне казалось, выхода-то уже и нету. Совершенно никакого. А я говорю, Господи, называя его по имени, отправляется в рискованную, и мне кажется, бесполезное дело. А ведь он же и его напарники – твое создание. Ты их создал по образу и подобию своему. И, наверное, даже и не их вина, что они не знают тебя. Наверное, никогда не слыхали о Господе. Прошу тебя, возлюбленный, окажи им милость. Ведь совершенно не случайно они подошли ко мне с просьбой, чтобы о них помолиться. Значит, много еще доброго есть, хоть что-то доброе есть в сердце. Прошу тебя, окажи им милость. Вот так. В чем конкретно, я и не знаю, в чем. Но Бог богат милостью. И Он сам знает, какую порцию кому давать, как и в каком виде. Сказал аминь. Но если в предзоннике останемся, за упокой помяни нас. Ну, по-своему. Он по-своему, не зная ничего другого. Ну, а если уйдем, тебя не забудем. Вот так мы и расстались. Я намерен в 10 часов вечера был спокойно ложиться спать. Но скажите, мог я спокойно ложиться? Да. Конечно, по-человечески рассуждая, нет. А как человек, уповающий на Бога, обязан. Ну, обязан-то обязан, но у меня не получалось. У меня все твердилось в голове 8 лет. Вот хотел отвязаться, ну, отталкиваясь от нее. Она как, знаете, ну, прилипает эта мысль, и все. Ну, думаю, написать письмецо домой. Нет, как-то не лежит сердце, думаю, напишу подробности, а тут оперчасть нагрянет и отберет письмо, и хуже будет. Нет, ничего никому не скажу, все. Преклонил колени перед сном, помолился Богу, ложусь спать. Мой сосед говорит, у тебя какие-то переживания. Я говорю, откуда ты знаешь? Ну, дольше обычного молился на коленях-то. А я только лишь я промолчал, а сам подумал, завтра узнаешь. Завтра узнаешь. Я же знаю, что завтра произойдет-то. Я знал, что в 5 утра, а не в 5 утра собираюсь уходить. В 5 утра будет тревога, всех на плац, всех будет считать. Ну и, конечно, меня сразу же будет известно, что кто что, и что я с ними разговаривал, сразу меня изолируют. Все. Разговор закончен. Помолился Богу. А я это место священного писания знал. Зерновой хлеб вымолачивают, твердил я, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Савоофа. И вы знаете, мне дальше надо было читать, а мне так тяжело дальше читать было. И с усилием я заставлял себя дальше произносить. Чудные судьбы его, велика премудрость его. А сам задаю себе вопрос, Господи, ну в чем же чудно? Лучше бы его никогда не было, лучше бы он не выходил во двор, лучше бы мы с ним не встречались. А с другой стороны, имею ли я право так разговаривать с Богом? Если Бог поместил меня в молотильные колеса, неужели Он мне не даст пройти самым лучшим путем? Если Слово Господне говорит, не повредит, а почему ты говоришь, что повредит? Разве у Бога Слово не авторитет стало? Чем же Бог перед тобой провинился? Что ты перестал верить Слову Господню. Вот эти мысли у меня все так вот, знаете, вот то налево, то направо, как при сквозняке. Вот так вот гнется, то в одну сторону, то в другую сторону пошло. И вот так вот размышляя, я не знал, не думал, что я засну. Ну, заснул. Бог дал спокойный сон, и я проспал, даже и 5 утра проспал, и в 6. Меня разбудили. Просыпаюсь. Удивительно, никакой тревоги нету. Что ж такое? Думаю, значит, не побежали. Что же такое? А я-то знаю, намерение у них, что они сказали, то сделают. Это я знаю. Все считали, обычно на плацу побыли, сходили, отвели, позавтракали мы все, в столовую сходили. И ко мне один подходит и говорит: ну и что ты там вчера намолился-то, а? Ну, я говорю, в чем дело? Ну, ты там на плацу-то там молил Бога чего-то. Я говорю, ты о чем? Ну, делай вид, что я не знаю, но не могу же я сказать, о чем там было. Я не знаю, чему он посвящен и чего он знает, я не знаю. А ты знаешь, что, Серега-то, случилось? А это как раз тот, ну, который вчера подходил ко мне. Ты не знаешь, что с ним случилось? Ну, он только лишь не назвал Серега, а по кличке его назвал. Ты знаешь, что с ним случилось? Я говорю, не знаю. Ну, не знаешь. В 3 часа ночи острый аппендицит схватка. Его увезли в больницу. Я стою и словам не верю. Знаете, так вот стою. А они-то продолжают. Ну вот, намолился ты. Считает, что я еще и виноват, что намолил аппендицит ему. Но, братья и сестры, я тогда отошел, постарался найти уединенное место и говорил: Господи, ты прости меня, что я не считал тебя всемогущим Богом. Я считал, что ты все можешь, а вот из этой ситуации ты не можешь вывести. Я считал, как Марфа с Марией, что ты запоздал, и не надо и камень отваливать. Братья и сестры, это нехорошо, когда мы, ну, поправляем недовольный Богом, что Он делает с нами то или другое. Вы запомните вот это место Священного Писания. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьбы его. Велика премудрость его. Вот таков наш Бог. Таков наш Бог. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы этот золотой стих был бы для каждого. Вы запомните, легко его запомнить, где он записан. Книга пророка Исаии, 28 глава, 28 стих и 29 стих. Повторяю, Исаия, 28, 28. Вот и все. Запомнить легко. А теперь, когда будете вы в молотильных колесах, не унывайте. Держитесь твердо. И не смущайтесь. Никакие силы вам не смогут сделать никакого вреда. Совершенно никакие силы. Потому что их, этих сил, нету. Кто может похитить меня из руки моего Господа? Вот таких сил нету, братья и сестры. Нет. Нас не должны смущать никакие экономические проблемы, никакие личные проблемы. Вопрос доверия Богу. Вот главный критерий, совершенно главный критерий. Я под впечатлением того часто вспоминаю этот пример, который 1.5 или 2 года тому назад был я в подмосковной церкви, и наша сестра, старушка, слушала проповедь на тему вот эта женщина пожертвовала больше всех, помните, которая положила все, свое пропитание, да? Пусть даже гроши, но все, что имела при всей бедноте своей, ничего себе не оставила. И старушка, наша сестра, размышляла так: мне завтра исполняется 70 лет. Я уже больше 40 лет иду за Господом. Но никогда еще Господу не отдавала все свое пропитание. Никогда. Дай-ка я хоть сегодня. Я это сделаю. И когда прошла тарелка, она весь кошелечек вытряхнула, вытряхнула в ладонь. И все положила в тарелку. А ей говорит подружка ее, которая сидела рядом: Паша, ну что ты делаешь? Когда тебе пенсия? Через 5 дней. На что ты будешь жить эти 5 дней? Ну там еще у меня сухарики есть. Хорошо, завтра у тебя будет день рождения. Придут взрослые дети, соберутся, поздравят тебя. А тебе и на стол нечем. Ну что ты им скажешь? Что ты все отдала на тарелку? Не поймут. Она оправдывается и говорит: Мария, ну должна же я хоть раз в жизни испытать, что это такое. Если эта женщина испытала, ну и я хотела испытать. И ты меня не ругай. Не надо ругать. Как я решила, так пусть и будет. Ну ладно, я тебя займу. Да не займу. Да ладно, не займу, а тогда. Я не возьму. Не возьму. Я должна испытать. Ну, вот так вот разговаривали, ехали на электричке в сторону Москвы, доехали. Идут в метро. Но сестра Паша, это старушка, к ней, а знаете, там около метро стоят рядами, кто чего продает, кто чего продает, кто чего вздумается сейчас. И вот один мужчина молодой вертит курицу. Бабка, купи курицу. Да. Сыночек, я не буду покупать. Да купи, недорого продам, да у меня денег нет. Да вы все жалуетесь, пошевели в карманах, деньги найдешь. Да нету денег. А куда ж ты дел деньги-то? Я тебе говорю, что недорого продам курицу. Но, говорит, сыночек, деньги-то я все в церкви оставила.
Как в церкви?
Ну да, пошла и оставила. Я же к Богу ходила, кланялась-то.
Ты правду говоришь?
Ну, конечно. Ну тогда бери, сунул курицу и побежал. Стоит сестра с курицей, а сестра Мария подходит и говорит: откуда у тебя курица? Она говорит: я, сама не знаю. И стоит и думает: пошутил он, не пошутил. Куда возвращать ее? А он убежал уже. А она плачет, потому что уж очень быстрый ответ. Уж очень.